В нашей студии появилась обещанная гостья. Это куратор выставки «Інша історія. Мистецтво Києва. От відлиги до перебудови». Виставка сьогодні відкривається в Національному художественному музеї України. І аукціонний дом «Дукат», я так розумію, теж допомог підготувати цю виставку. Собственно, вона посвящена тому зобразительному іскусству, яке творилось, создавалось в Києві в годы, я так понимаю, советские, соответственно. Ну и будем говорить об этом искусстве. Наверное, часто оно в поле нашего зрения немножко, як то украинскую мову кажуть, упосліджене. Я вот сходу не нахожу соответствующего слова в русском языке, но я думаю, что Галина Скляренко меня достаточно хорошо поняла. Собственно, вы такое ощущение у вас есть, когда мы говорим об этом искусстве?
Знаете, дело в том, что трудно сказать, вот трудно обозначить искусство этого времени как какое-то единое цельное явление. Наоборот. Вот чем больше занимаешься этим периодом, тем сложнее, тем более сложной предстоит перед тобой эта эпоха. Потому что, собственно говоря, что произошло в стране, в искусстве, в культуре после оттепели? Разнонаправленность творческих возможностей, интересов. Расслоилась общественная жизнь, если можно так выразиться. Очень разнонаправленными очень разнонаправленно стало развиваться искусство. Потому что, несмотря на то, что оттепель закончилась достаточно быстро, все-таки эти поздние советские времена, это после советские десятилетия, вот уже с середины 50-х до середины 80-х годов, когда началась уже перестройка, но нельзя уже сравнить со сталинским временем. И сегодня мы называем это тоже тоталитарным режимом, но нужно все время помнить, что это было все-таки другое время, и были другие возможности. Так получилось, что в истории искусства этот период остался, как вот мне кажется, сегодня выучен, наименее изученным. Почему? Потому что в советское время художники, которые творили, работали, развивались вне соцреалистического пространства, просто не учитывались. Их творчество не выставлялось, не изучалось. Вот, знаете, происходила такая довольно жестокая, как сегодня мы понимаем, политика умолчания. Человека нет. И только фактически вот с перестройки их произведения стали появляться в общественном пространстве. Но, увы, давайте вспомним, какими были 90-е годы и какими сегодня, как сегодня называется культура. Как всегда, кризис. Финансируется культура очень плохо. Далеко не все художники, были достойно представлены за это время на выставках. Рассматривая сегодня вот то, что, так сказать, существует в накопленном вот этом даже опыте, знаниях об этом, не о каждом даже есть достаточно большая статья. То есть и сегодня этот период открывает нам очень много неожиданных, загадочных и парадоксальных вещей. И хотя нужно сказать, что за, вот, собственно говоря, с перестройки это время стало привлекать большое внимание. И было сделано очень много. И вышла новая история украинского искусства. Вот наш институт искусствоведения, фольклористики и этнологии, в котором я работаю, издал новую версию украинского искусства. Пятый том посвящен 20 веку. И вот и этот период там частично как-то обозначен. Институт проблем современного искусства тоже издал там свои нарысы. Но это только начало разговора. Потому что вот те схемы идеологические и искусствоведческие, которые сложили в советское время, преодолеть невероятно трудно. Им на смену пришла другая схема. Это четкое деление искусства на официальное и неофициальное. Но на самом-то деле все было совсем иначе.
А как?
А как? Вот, например, Татьяна Неловна Явлонская. Наиболее известная ее работа — это «Хлеб». Это 54-й год. Но фактически с того времени она больше ни одной соцреалистической картины не написала. Это художник невероятно сложный, как, на мой взгляд, очень драматической творческой судьбы. Потому что, с одной стороны, она сидела в президиуме и была лауреатом всех премий. А с другой стороны, она всю жизнь возвращалась к тому, что, на мой взгляд, было главным в ее таланте. И что ей, ну, собственно говоря, у нее не было возможности этого понять. Потому что художник не всегда легко приходит к себе, к самому. Она изумительный, тональный, тончайший живописец. И, собственно говоря, вот поражают больше всего ее работы, вот которые где-то с конца 70-х и особенно 90-х годов. Это маленькие камерные вещи. Увы, сегодня многие произведения вот 70-х годов мои любимые. Там есть невероятные пейзажи, невероятно тонкие и по настроению очень совпадающие вот с этим временем, которое мы теперь называем застоем. Это такие, знаете, душевные метания, это какая-то вот по-украински очень хорошее слово, каламутность вот этого ощущения. Увы, этих работ найти сейчас очень трудно, все разошлось. И хочу еще об одном сказать. И многие другие были такие же имена. Вот, например, художник работал как монументалист. Да? То есть что он делал? Он делал, продолжал развивать план монументальной пропаганды формально. У себя в мастерской он писал совершенно не советские картины, их никто не видел. Люди работали в книжной графике, да, оформляли классическую литературу. Этим они были известны. У себя в мастерской они писали совершенно какие-то очень странные картины. И, или какие-то делали фантастические рисунки, или какие-то объекты. Это период загадочный еще сегодня. А еще сложен он тем, что так получилось, что он остался как бы вне музеификации, если можно так выразиться. Очень много работ разошлось. Вот с начала 90-х годов их начали покупать
в частные коллекции,
да, в основном, по каких-то собраниям малоизвестных нам. Ну, а советский период, например, очень интересные художники 70-х годов и 60-х, ну, которые как бы развивались в официальном поле, но к соцреализму не имели отношения, как, наверное, такой очень интересный художник Сергей Пустовойт. Этого периода в Украине нет его работ. Они все в Москве. Потому что здесь их не выставляли, они считались странными и несоответствующим магистральной линии. А там, на волне вот 70-х, когда все-таки расширилось пространство, и художники стали обращаться к разным традициям и стилистикам, то, что он делал, это было очень интересно. И он, его программные работы остались там. Сложное время, непонятное время. Как работать с этим искусством? Тоже сегодня очень много возникает проблем. Поэтому наша выставка — это, скорее так, приглашение к дискуссии. Но нужно сказать, что за последние годы вот этот период привлекал внимание не один раз. Уже были выставки, посвященные проблемам 60-х годов, еще там каких-то. Но это тоже все-таки, знаете, отдельные акценты. Мы тоже, наша выставка не претендует на вот такую вот всеохватность и не претендует на академичность. Потому что, повторяю, сегодня расставить точки над «и» невероятно сложно. Скорее, это дискуссионное пространство. Некоторые работы мы показываем впервые. Имена многих достаточно известны, но показываем их совершенно неожиданной стороны. По-другому звучат произведения в этом новом контексте. И еще наше предложение, которое прозвучит на этой выставке. Мы в контекст экспозиции включаем работы фотографов. Всем известно, что фотография уже очень давно вошла в музейное художественное пространство и в больших западных европейских музеях, куда мы все так стремимся. Рядом с живописью, графикой, скульптурой представлены произведения ведущихся фотографов. У нас фотография до сих пор вне вот такого критического художественного поля. На этой выставке мы показываем презентацию очень интересного художника, фотохудожника, фотографа советского времени. Она, вот ее творчество как раз вот совпадает с этой оттепелью и перестройкой. Она ушла из жизни, кажется, вот в 85-м году, а начала активно работать в середине 50-х. Это Ирина Папп. Это вообще легендарный фотограф советский, которая здесь возглавляла и институт журналистики, и была фотокорреспондентом «Известий». То есть, с одной стороны, это такая официальная советская фотография, а с другой стороны, это мастерство, и потом еще это взгляд. Вот это взгляд на какую-то на реальность, на окружающий мир. Ну, а кроме того, мы показываем работу еще двух художников, фотохудожников. Это Александр Ранчуков, который снимал Киев, вот такой вот застойный конца 70-х, и один из самых известных сегодня фотограф Виктор Марущенко, который вот как раз является учеником Ирины Папп, и вот он снимал, стал уже снимать где-то вот в конце советской эпохи. Их работы включены в пространство экспозиции так непросто, потому что это некий контекст. Вот для меня, например, как искусствоведа, всегда был главный вопрос. Как художник соотносится его творчество с реальностью? Вот как он интерпретирует то, что видит в окружающем мире? И, глядя на произведения украинских художников, понимаешь, что это скорее такое выстраивание некой параллельной реальности. Вот стараться не видеть окружающей жизни, а вот уходить в какие-то другие эстетические миры. И так как уже выросло новое поколение, которые вообще не представляют, что такое советская жизнь, эти фотографии как бы очерчивают некий контекст. Вот то пространство, в котором создавались эти произведения. Вот здесь вот на улицах из бочки торгуют селедкой, понимаете? А тут художник, который делает какие-то фантастические эстетические структуры, где нет ничего реального. А вот он выстраивает свой мир. И как, например, Григорий Гавриленко, один из таких очень непростых художников этого времени. Я думаю, что выставка будет интересной.
Я вот думаю, когда вы говорите о том, что выросло целое поколение, которое не помнит этого времени, я, ну, ребенком, студенткой, наверное, да, старшей школьницей была, когда в литературе открылся вот этот мир неизвестных произведений, там журналы тогда еще они были советские, ну, «Новый мир», «Звезда», даже украинские некоторые литературные журналы, «Всесвит» и так далее, они писали совершенно, они стали публиковать совершенно другую литературу в конце 90-х. И это очень чувствовалось на бытовом уровне, когда эти вырезки из журналов там передавались из рук в руки, и вопросы, которые задавали себе люди, которые привыкли к вот этим бочкам, о которых вы вспомнили, правильно ли мы воспринимали действительность, если была еще какая-то действительность, о которой мы не думали. Ну вот для других людей она была.
Я вообще, честно говоря, против слова «мы» в данном случае. Кто такие «мы»? Люди все разные.
Все разные, абсолютно.
Вот кто как воспринимал.
Да.
Кто хотел делать карьеру и существовал в этом истеблишменте. Там были свои игры. Притом мы прекрасно знаем, что половина этих людей совершенно не верила в то, что они говорили.
Ну да, я все понимаю.
Понимаете? Были мы, вот так называемая интеллигентская среда, которая прекрасно понимала.
С кухнями, с кухнями.
Кухни, ну не знаю, у кого кухня, у кого гостиная, у кого дачи,
у кого дачи,
что.
Да.
Вот. Но тоже все, конечно, это все было нелепо. Но все, никто себе не мог представить, что вот этот вот вся эта махина когда-нибудь разрушится. И относились к этому. Вот мы живем в таком климате, знаете, вот холодно у нас. Значит, мы должны ходить в шубах. Или, например, мы живем в жаре. Ну, с чем мы будем с ней спорить? Значит, мы должны приспосабливаться. Поэтому были только отдельные люди, которые как-то представляли себе, что это можно разрушить. А в основном, ну вот мы жили в этом пространстве, прекрасно понимая его фальшь, его лицемерие, его двойные, тройные, пятерные стандарты, которые существовали. И вот литература, о которой вы говорите, ну что же, я помню эти книжки, которые я, например, мы наксерили. Я работала тогда в Институте технической эстетики, вот у нас был ксерок. Вот, и у меня до сих пор дома есть на ксероксе отпечатанные там Цветаева, там еще что-то. Это вот делалось вот так вот, все вот так. Понимаете, потому что купить ничего было нельзя.
Ну, раритет сейчас этот ксерокс, на самом деле.
Есть.
Это музейный экспонат. У меня
есть
тоже
эта
есть
книжка,
дома.
Она мне очень нравится. Мы ее переплели. И она у меня я просто ее до сих пор с наслаждением беру в руки. Понимаете? Так что время было непростое. И все мы были непростые. И у каждого была своя жизнь. Понимаете? И поэтому и искусство, конечно, тоже очень разное. Очень разное искусство. И говорить о том, что вот этот советский период надо вычеркнуть, как сейчас модно на волне декоммунизации, все стереть до основания, а затем, ну, по-моему, это и варварство, и потом это нелепо по отношению к своей собственной культуре. Потому что разные произведения создавались в это время, и разные жили люди, а тем более в искусстве.
Расскажите, как сложились судьбы художников, которые жили и творили в Киеве в эпоху перестройки?
Это не перестройка, это все было до того.
До перестройки.
Перестройки. До перестройки. Мы называем это время, ну так сейчас как-то принято, позднесоветское десятилетие.
От оттепели до
Ну по-разному. К счастью, еще многие живы. Я этому очень рада.
А вы искусствоведы 85-м годом где-то датируете это? Или там размыты
мы заканчиваем рамки? До 85-го года. Вот мы начинаем вот с середины 50-х, когда, собственно, закончился вот этот сталинский режим, начинается оттепель, и заканчиваем 85-м годом, потому что фактически вот все, с 86-го начинается перестройка. И хотя вот я тоже столкнулась с очень интересными вещами. У нас в Киеве уже в 87-м году происходили молодежные выставки. Уже все здесь бурлило, кипело, уже в 86-м году были какие-то странные вещи. А вот, например, во Львове, вот мне рассказывали художники, у них в 90-м году произошла выставка, и это было, знаете, была же еще радянская влада и снувала. То есть туда это все доходило, в провинцию немножко иначе, понимаете? То есть время, оно очень странное. Оно вот везде развивается по-разному. Это динамика времени в каждом конкретной ситуации отзывается какими-то своими особенностями. Но вот мы решили вот так вот ограничить нашу экспозицию именно вот этими позднесоветскими десятилетиями. Но мне кажется, что сегодня это время очень актуально, потому что так получилось, что вот мы до сих пор не очень-то понимаем и не осмыслили, не проанализировали, даже более того, не проговорили вот эту проблематику, которая у нас за спиной. Это очень важно, по-моему, да? Вы говорили о судьбах. Ну, у всех разные судьбы. Был такой интересный художник Трегуб, мы его выставляем, вот мы ему даже посвятили отдельный зал. Это очень странный художник, очень интересный, очень непростой, который вот пришел в искусство в конце 60-х, работал. Он не получил профессионального образования, он учился здесь в студии художественной, работал художником в разных местах, а потом в Институте археологии. Ну и покончил с собой, повесившись в браме Выдубицкого монастыря. То есть, понимаете, это уже говорит о том, насколько нелегка была его ощущение жизни, в каких он был сложных отношениях с миром, с собой, с окружающим. Работы очень странные, очень непростые, но мне кажется, вот эта энергия личности, этот талант в них видны очевидно. И я думаю, что его творчество, конечно же, должно войти вот это активное поле истории искусств украинской. Вообще, что бы нам еще хотелось сделать на этой выставке? Это сменить акценты. Как-то постараться переформатировать вот эти приоритеты, которыми мы до сих пор пользуемся. Вот в пространстве этой выставки становится ясно, кто... Вот мне, во всяком случае, мне бы этого хотелось. Может, у меня еще не получилось, я не знаю. Но мне бы хотелось показать, как сдвинуть вот те стереотипы. На мой взгляд, одним из самых, самой мощной фигурой вот киевского искусства этого времени и живописцев, прежде всего, это Анатолий Лымарев. Это потрясающий художник. Тоже, кстати, ушедший из жизни очень непросто, вот в 85-м году. Но он был членом Союза художников, его работы выставлялись. Правда, он не считался ведущим мастером, где-то всегда, значит, где-то сбоку. Нелегко они попадали на выставки. Это художник невероятного, невероятной индивидуальности и очень мощного трагического ощущения жизни. Конечно, это то, что абсолютно не совпадало и было не нужно, потому что надо было, чтобы было просто, красиво, оптимистично. И поэтому жизнь его тогда была непроста, потому что он не мог написать то, что было надо. И более того, ему зарабатывать это было тяжело, потому что написать вот такую фондовскую картину, которую покупали, он тоже не мог, хотя он пытался. Но это просто это было ему невозможно не по уровню мастерства, а по его особенности. Вообще талант — это очень странная вещь. Вот она ведет человека, и выскочить за его пределы невероятно тяжело. И даже вот если ты хочешь вот быть как все, а вот этот талант тебе этого не дает. И отсюда парадоксы творческой судьбы, и отсюда какие-то невероятные коллизии. В общем, я думаю, что каждый художник, которого представлен на этой выставке, он достоин того, чтобы о нем отдельно говорить. Вообще, на мой взгляд, вот несмотря на то, что вот сегодня мы сделали такую групповую выставку, хотя все имена у нас не получились. Вы знаете, что такое Национальный художественный музей? Тесно очень, очень тесно. И места, конечно, очень мало. И выставка получилась, знаете, такая... плотно сжатая. Не очень я люблю такие экспозиции. Я считаю,
это
что
как хрестоматия.
Ну нет, не хрестоматия. Что? Мы же не расставим, не говорим, что первый, второй, третий. Там... просто очень плотно. Я люблю, чтобы все дышало. Что... увы, дышать не получается. Все очень плотно. Потому что хотелось, вот вы знаете, вот не знаю, когда еще будет такая возможность, вот хотелось впихнуть. Это не очень хорошо для экспозиции, но это очень интересно для нас. Ну и потом мы будем делать в программе этой выставки, она будет до 30 октября экспонироваться. Мы хотим организовать круглый стол, но прежде всего профессиональный, пригласить искусствоведов, которые занимаются, но я думаю, что все желающие могут прийти. Это может быть живой, интересный разговор, как говорится, о времени и о себе, и об искусстве. И, кроме того, в программе выставки будут еще несколько таких встреч. Вот, в частности, одну мне бы очень хотелось, если все сложится, посвятить как раз вот этой советской фотографии этого периода и рассказать. Это, по-моему, очень хорошо, это очень интересно. Я мечтаю, чтобы фотографии были представлены вот в экспозициях вместе. Да, и еще что вот я очень хочу сказать об этом. В экспозиции представлены произведения, ну, на мой взгляд, самого выдающегося, во всяком случае, одного из наиболее выдающихся скульпторов украинских 20 века, это Михаил Грицюк. Это сразу видно. Это произведение просто, ну, европейского и мирового уровня. Художник фантастической судьбы. Он вообще родился в Аргентине, потом они вернулись домой. Они иммигранты в свое время были. И здесь, в общем, он был тоже членом Союза художников. И, кстати, в 1961 году вместе с Фуженко и Сенкевичем они поставили знаменитый памятник Шевченко в Москве. Это были молодые совсем авторы, и вот им это удалось. Но, кроме этого, он еще делал свою скульптуру, которая никак никуда не вписывалась, очень сложно экспонировалась. Да и сейчас, собственно, вот мне, я считаю, что эти работы, вот эта вот скульптура, мы показываем там два произведения, две фигуры. Это портрет Рахманинова, ну, фантастический совершенно. И его композицию, которая называется «Чилийская Мадонна», 70-е годы, вы помните эти события в Чили. Невероятная пластика, абсолютно неожиданная для Украины образность. Я вообще считаю, что ему должен был отведен специальный зал в Национальном музее. Потому что вот это то, что называется «наше надбання». Вот мы все хотим сейчас в Европу. Вот, вот это Европа. Это величайший скульптор вот этого прошедшего времени. Никакого отношения, никаким соцреализмом не имевший. Очень индивидуальный, с вот такой мощной модернистской пластикой. Ну, это то, что просто восхищает.
Я напомню, що в нашій студії куратор виставки «Інша історія. Мистецтво Києва у двідлиги до перебудови» Галина Скляренко. Виставка сьогодні відкривається в Національному художественному музеї. Якраз є можливість напомнити всім, коли, де, які зали і як туди прийти.
Сегодня в 19.00 Национальный художественный музей на улице Грушевского со львами. Выставка, зал один на первом этаже, все остальное, экспозиция на втором этаже. Сегодня в 7 часов приходите. Ну и потом выставка будет открыта до 30 октября. И я думаю, что все, кто не смогут прийти сегодня, сегодня жарко, будет душно. Но потом можно будет прийти и спокойно все посмотреть.
То есть почти два месяца будут висеть,
почти два месяца. Да. Ну и кроме того, вот будет у нас интересная программа, поэтому следите за информацией в интернете, будем ее распространять. Там будут какие-то встречи с художниками. Вот я говорю, мы там планируем кое-что, сейчас вот уточняем. Будет круглый стол. И потом в конце выставки мы будем делать презентацию каталога. Может быть, в каталог войдут даже немножко больше работ, чем представлены на выставке. Да, еще одно наше предложение. Мы хотим показать эту эпоху сложно. Поэтому на видео, с помощью таких слайд-шоу мы показываем еще несколько других таких сфер творческих, измерений этого времени. Это официальная живопись киевских художников, советская, чтобы было ясно, с чем мы, собственно, дискутировали художники. Потому что сегодня очень многие просто не понимают, а почему, что здесь такого крамольного в этой работе? Что? Ну, вот тогда считалось, что крамольно. Сегодня, мне кажется, что это абсолютно какие-то, традиционные вещи даже. Мы показываем слайд-шоу, посвященное монументальной живописи, украинской, киевской в частности, потому что сегодня вообще эта тема, по-моему, очень актуальна. Ее то хотят заклеить, то хотят разрушить, то хотят убрать. Мы хотим показать этот пласт, этот огромный объем произведений. И мы показываем еще сценографию, эскизы к театральным постановкам вот этого периода, потому что здесь работали просто выдающиеся художники, лидер. Боровский начинал здесь свою работу, Михаил Френкель, который, к сожалению, недавно ушел из жизни. И надо сказать, что вот в советское время вот эти сферы, такие как монументальное искусство, сценография и книжная графика, это были некие, и еще декоративно-прикладное искусство, это были некие ниши, в которых можно было делать что-то, во-первых, не такое формально жесткое, как это требовалось при соцреализме, и не такое заидеологизированное. Ну, потому что декоративное понятно, это, да, вкусы надо, в общем, удовлетворять. Да. А сценография, если работает художник с какой-то интересной мировой драматургией, она тоже ему позволяет что-то сказать. Ну, и книжная графика, Кастанеду там какого-нибудь, или нет, тогда его нельзя было. Ну, хорошо, кто там? Гофман, да? Гофман. Да, Шекспир. Это давало возможность вот как-то по-другому говорить, предлагать какие-то другие образы, искать другие художественные языки. Так что время непростое. К сожалению, книжную графику мы, увы, не показываем, у нас, во-первых, нет места, но это тоже огромная тема.
Это
для
предмет
разговора.
Для отдельной выставки.
Это для разговора. Да. Вообще, повторяю, выставка, я вот ее рассматриваю, начало. Продолжение в ряду тех экспозиций, которые уже были, и какое-то еще предложение к какому-то новому разговору.
Спасибо большое, Галина Скляренко. Я напомню, что приглашаем сегодня всех на открытие выставки «Інша історія. Мистецтво Києва. От відлиги до перебудови».